Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. С праздником вас, с Днем Победы. И этот светлый вечер мы проведем в разговоре, в том числе, конечно, и о войне, и о нашей памяти о войне, может быть, даже в большей степени о том, как мы сегодня думаем и вспоминаем об этих событиях и как они преломляются изнутри наших сегодняшних размышлений. У нас в гостях сегодня Александр Ковтунец, продюсер, актер, телеведущий, президент общенациональной программы «В кругу семьи». Добрый вечер, Александр Сергеевич.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Ковтунец родился в 1973 году в Вильнюсе. Окончил Вильнюсский государственный университет, экономический факультет, а также практический курс режиссуры, мастерства актера и школу драмы Германа Седокова по профессии актер драматического театра и кино. Президент общественной программы «В кругу семьи». Актер, продюсер, телеведущий. Член правления Российского клуба православных меценатов. Обладатель нескольких церковных и государственных наград. Женат. Трое детей.
Я вас для начала поздравляю, потому что вчера на российском телевидении состоялась премьера фильма, в котором вы, я так понимаю, не только продюсер, но еще и исполнитель главной роли. Фильм «Я учитель». Поздравляю вас с этим.
Спасибо большое.
Фильм «Те, кто вчера посмотрел его, ну, тот понимает, о чем мы сейчас будем говорить, тот, кому не довелось». Давайте вот вы, как автор и как участник, собственно говоря, чтобы не я пересказывал, а все-таки вы квинтэссенцию донесете, чтобы даже те, кто, может быть, еще не успел посмотреть, все-таки к нашим разговорам могли подключиться.
Вы знаете, для меня было, конечно, очень важно, чтобы этот фильм именно в канун Дня Победы появился на телевидении, поэтому мы пошли на такой беспрецедентный шаг, когда мы сделали показ на телевидении раньше, чем кинопрокат, который у нас будет только осенью, потому что этот фильм о, на самом деле, подвиге русского человека, но подвиге, знаете, не изначального героя. Я вот часто говорю, бывают герои, которые от рождения таковы, такие как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, а большинство людей, они рождаются обычными людьми, живут, занимаются какими-то своими профессиями, которые они любят, и вот такой человек, учитель, сельский учитель, который приехал из города на село, в деревню, потому что он любит вот свое дело, любит детей. И приходит война, и он не может оставить своих детей, он не может бросить свою любимую, которую он должен вызволить из города вместе с ее сыном, тем более, что она когда-то была женой его брата, который погиб чуть раньше. И вот он не сразу понимает, что это не та власть, которая хочет уничтожить русский народ, да, ведь
немецкая власть имеется, оккупанты.
Немецкая, не оккупанты,
дело
фашисты.
Дело происходит на оккупированных фашистами территориях.
А ведь 20%
Союза.
Территории Советского Союза были оккупированы, и люди там более 3 лет находились в оккупации. Вот этот человек, который родился и учился при царской власти, потом жил при временном правительстве, потом пришли красные, потом пришли белые, потом пришли махновцы, опять красные. И когда пришли немцы, он не сразу понимает, что это не просто власть сменилась, а это сменилась целая идеология, да, целое отношение к народу.
И поэтому она говорит, пусть нас хоть папуаса завоюют,
конечно,
я буду учить детей.
Конечно, потому что для него пока нет разницы. Для него главное, что он при всех предыдущих строях как-то выживал, при любой власти он выживал, но он ни разу не шел на компромисс со своей совестью, потому что он как учил, так и учит. И для него важно не просто учить, он все-таки занимается еще и определенным воспитанием детей. Мы видим, что он пытается с ними общаться, говорить, читает стихи, да, он пытается их к чему-то прекрасному вести. И вот для меня был очень важен вот этот переломный момент, когда человек, оказавшись в ситуации, когда он должен отдать свою жизнь за родину, за любимую женщину, за детей, не имея внутри веры, не может этого сделать. Его страх, страх за собственную жизнь, превалирует. Этот страх сковывает его, и он не дает ему совершить тот поступок, который нам кажется очень легко совершить. Но нам кажется легко его совершить, когда отдать свою жизнь, когда мы видим это на экранах, как герои легко и просто это делали. А я помню себя в детстве, когда я еще воспитывался в атеистическом обществе, и меня невероятно мучил этот вопрос: а что будет после того, как я умру? И когда я спрашивал, мне никто не мог на него ответить. И я помню тот ужас, который меня охватывал, когда я просто пытался представить, что завтра меня не будет. И мне кажется, что большинство людей, не имеющих веры, веры в Бога или веры какой-то иной, не в состоянии отдать свою жизнь осознанно, потому что это очень страшно. И вот, не имея этой веры, человек хочет, но не может. Но Господь очень любит этого человека, и мы видим, что несколько раз, когда он оказывался уже на грани, ему посылались такие события, благодаря которым он, понимаете, все равно находил в себе какие-то силы, находил в себе какие-то душевные силы вспомнить детство, когда он еще ходил в храм, когда он на Благовещение выпускал голубей с мамой в небо. И вот, в конце концов, этого голубя, когда ему вот этот вот маленький ребенок отправляет, он понимает, что он понимает, что он обрел сам себя, и, обретя веру, он перестает бояться. И мы видим, что Бог не в силе, а правде. Мы видим, что немцы сильные, мощные, вот этот вот предатель, который агитирует, за которым идут, и учитель, который слаб во всем. Он перестает бояться, и он совершает героический поступок именно потому, что он нашел себя. И он уничтожил, в первую очередь, в себе вот то, понимаете, к чему он мог бы прийти.
Это, мне кажется, важно, потому что все то, что вы говорите, оно характерно для большинства таких вот хороших героических фильмов. Здесь, мне кажется, важно то, что, по крайней мере, мне как зрителю было это важно, то, что, по большому счету, герой, совершая подвиг, вот ничего глобального не достигает. Он не спасает страну, он не выигрывает войну, он не меняет жизнь этой деревни. То есть это, в общем-то, победа, которая ни к чему, кроме, по большому счету, личной победы над собой не ведет. Вот, и это, мне кажется, самая такая большая борьба в этом фильме.
А учитывая то, что он еще и учитель, то эта победа над самим собой для него важна вдвойне, потому что если бы он этого не сделал, то как он дальше говорил бы с учениками, когда он уже осознанно понимал бы, что он предатель, да? Вернее, он стал бы просто предателем, если бы он этого не сделал внутренне, потому что совесть обмануть невозможно. И, знаете, для меня ведь очень важно в этом аспекте то, что как тогда, так и сейчас каждый человек находится в состоянии выбора. Мы никогда не находимся в состоянии нейтральном. Мы идем или вверх к Богу, или вниз, в погибель. Это неминуемо. Мы можем этого не замечать, мы можем об этом не задумываться, но это всегда так. И понимаете, в современном мире есть учителя, которые также пытаются с изюминкой донести свой любимый предмет, заниматься воспитанием детей. А кто-то просто читает по книжечке и уходит. А кто-то, может быть, и вообще разрушает психику людей, не задумываясь о том, к чему это приведет. Есть журналист, который искренне пишет то, во что он верит, и если ему дает задание, и он не согласен с этим, он отказывается. А есть кто за гонорар готов разрушать судьбы любых людей, потому что ему за это платят, и он говорит: я же кормлю свою семью, и мне не важно, что я пишу. И вот тот образ, который я пытался создать как актер, и мы вместе с Сергеем Мокрицким, как режиссер-продюсер, для нас было важно, знаете, как и действительно вы сказали в классике, чтобы он и тогда, и сейчас был бы абсолютно актуален.
Вы упомянули, да, уже не раз слово «вера», и в том числе «вера в Бога», и, конечно, я тут как зритель могу только вам сказать спасибо, что вот эта тема в фильме показана знаете, не плакатно, вот не нарочито, а очень, очень дозированно. И так, ровно столько, сколько нужно, и ровно так, как нужно.
Мы даже кое-что убрали, знаете, у нас был изначально два... Было два очень важных момента, которые мы, для меня, к сожалению, может быть, убрали, но... Для пользы фильма я считаю, что мы это правильно сделали. У нас был момент диалога вот этих двух героев, солдата и учителя, он же Петр, а учитель Павел. И у них была в самолете беседа, что они Петр и Павел. И еще был один вопрос, когда боец спрашивает его: вы же молитесь, Евангелие читаете? Читаем. Искренне. И учитель отвечал: я атеист. И после этого уходил. Но вот это как раз уже, знаете, сразу мы очень четко расставляли акценты, а мы хотели, чтобы люди дошли до этого сами. Вот, и поэтому те вещи, которые были в лоб, мы убирали, хотя очень жалко, да, но мне кажется, именно получилось, потому что никто не любит, когда их учат. Вот, человек хочет сам дойти до каких-то вещей. Представляете, мы поехали с Сергеем Мокрицким на 6-й международный кинофестиваль в Пекин, на котором были поданы заявки из 42 стран. Заявки от 443 фильмов. И вот мы попадаем в финал, всего 12 стран, и наш фильм попадает в финал. И мы показываем зрителям, а там такая многоступенчатая история показа, отдельно жюри, отдельно средством массовой информации, отдельно в культурном центре, отдельно студентам. И вот встает первокурсница, китаянка, и говорит: я правильно поняла, что он смог совершить... этот поступок благодаря тому, что обрел свою христианскую веру.
Раз в Китае.
В Китае, вы представляете, 18-летняя девушка. И это, конечно, для меня это счастье, что вот девушка это поняла, потому что до этого несколько ребят, они не могли понять, вот почему этот герой не хороший, не плохой в китайском
это
не бывает.
Это как раз то, что я хотел вас спросить. В принципе, фильм про учителя, который так, если грубо сюжет пересказывать, весь фильм... пытается в силу разных причин застрелить немецкого офицера и представителя власовской армии, и весь фильм ему по разным причинам это не удается, и в конце эта ситуация там по-своему разрешается. Для тех, кто не смотрел, не будем уж все совсем рассказывать. И в этом фильме таким неким контрапунктом в том, что относится к внутреннему миру главного героя, возникает тема веры. И вы с этим фильмом ездили по разным странам. Я знаю, что не только Китай, это был Иран, и Берлинале, и была большая фестивальная судьба. Можно предположить, что вообще фильм, в котором даже так дозирован, но тем не менее откровенно тема веры, православной веры упомянута, указана, такой фильм должен, может быть, встречать иногда даже сопротивление или непонимание у подчеркнуто светской публики. С какими еще реакциями вы в этом смысле сталкивались?
Да, вопрос интересный. Для меня сейчас удивительно следующее. Во-первых, я, конечно же, не ожидал, что фильм фактически о вере православной попадет в Китай и в Тегеран. И для меня это счастье, потому что, в первую очередь, они увидели нравственный выбор человека. И это важно, потому что и в этих странах также пытаются сохранять, знаете, такую... определенную нравственность. Вот. И поэтому они не пускают к себе фильмы разрушительного характера. Сейчас я сталкиваюсь с тем, что так как мы этот фильм создавали вот для обычного зрителя, обычный зритель воспринимает его очень хорошо. А вот, например, мы проводили уже два пресс-показа, и пресса его воспринимает очень неоднозначно. И я вижу, как...
Придирчивым критикам так положено.
Вы знаете, у нас был вице-президент гильдии кинокритиков Андрей Шемякин. Он в восторге от этого фильма, он его уже смотрел два раза. Вот, и он говорит, это прекрасно, что этот фильм настолько ненарочитый, ненавязчивый, нет никаких однозначных идей, которые вот навязываются, да, и говорит, это просто прекрасно. Он потихонечку других критиков вводит. Как раз киноведы его очень хорошо воспринимают. Я говорю про прессу, которая не является вот киноведами, кинокритиками по образованию.
Профильными.
Меня очень огорчает именно, знаете, такое непонимание именно журналистами, от которых зависит на самом деле мнение потом колоссального количества людей, не только по нашему фильму, но и вообще по ключевым аспектам жизни, по вопросам семьи, государства, по вопросам воспитания, да, по вопросам безопасности, армии. И вот именно журналисты больше всего пока, к сожалению, для меня как-то странно относятся к фильму. А обычные люди подходят и искренне благодарят. Ну и, конечно, я столкнулся. Мы проводили запись ток-шоу, приходили люди, беседовали. Ладно уж, я не буду называть человека, но один человек, который невероятно критиковал фильм, после подошел, говорит: «Саш, ты знаешь, я посмотрел, мне фильм очень понравился». Ну, так надо было. Вот этого я не понимаю. Я понимаю, что для раскрутки надо. Я лично так не мог бы. Меня несколько раз приглашали на всякие ток-шоу. Говорит, надо вот такую линию вести. Говорю, извините, я могу вести только то, что я искренне чувствую. Мне кажется, это важно, потому что когда ты начинаешь в журналистике делать не то, что тебе сердце подсказывает, велит, не только в журналистике, вообще в любом деле, но в журналистике особенно, а идешь на поводу вот сенсаций, успехов и так далее, то ты потихонечку атрофируешься, и ты становишься не способен к пониманию каких-то глубоких интересных вещей. А обычный зритель, который продолжает быть искренним, понимает, понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Ковтунец, продюсер, актер, телеведущий, президент общенациональной программы «В кругу семьи», сегодня в программе «Светлый вечер». Я помню, я однажды делал интервью с актрисой Надеждой Михалковой после того, как она, вот, или во время того, как она снималась у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «Утомленный солнцем 2». И она рассказывала, что для нее, конечно, погружение в реалии войны, которые были очень тщательно воссозданы на съемках, было шоком. То есть даже интервью, помню, называлось «Я не смогла вытащить раненого». То есть ей, по-моему, по сцене нужно было ползти и тащить на себе раненого. Она играла санитарку. И она потом делилась тем, что я физически не смогла этого сделать. Это очень тяжело ползти одной рукой себя, тащить другой этого раненого. И я понимала, что это я, в общем-то, здоровый, нормально питающийся вот, девушка, которая с этим не справилась. А во время войны люди хуже ели, хуже спали, при этом были того же моего возраста, и все это делали. И для меня вдруг реалии войны, говорит она, раскрылись с новой стороны. То есть я поняла вот на себе, как это могло быть, конечно, не до конца, но до какой-то степени. У вас было что-то похожее? Что вы для себя сами о войне, об этом быте, об этой странице нашей истории поняли, вот работая над этим фильмом?
Конечно, я, если честно, соприкоснулся по-другому с войной. В детстве, когда проходили парады Победы, я видел радость людей, взрослых, своих бабушек, дедушек в первую очередь, я видел радость родителей. Мне в детстве не хватало каких-то нюансов для того, чтобы я своей детской душой как-то глубже соприкоснулся. Я понимал, что это невероятный подвиг. Я понимал, насколько тяжело нам это далось. Но чтобы вот как-то очень глубоко в детское время откликнулось, парад идет, да, как-то радость. Но мне было сложно это понять, скажу честно. Первый раз, когда мы... у меня уже у самого появилась дочь. Мы были на одном представлении, когда, таком театрализованном, в конце наш воин, как помните на плакате, с мечом вынес девочку на плече. И она говорит: «Папа, я поняла, что такое наша победа». Детское восприятие очень другое. И потом, конечно, вот это ощущение от наших потрясающих фильмов, от очень многих таких очень правильных и концертов, и других мероприятий о значимости победы, конечно, во мне укрепилось, но какие-то нюансы и, знаете, ее значимость на каком-то таком сакральном уровне, она оставалась для меня все-таки немножко скрытая. И мне кажется, что в ходе работы над этим фильмом для меня просто открылись совершенно новые грани, потому что я стал читать не только ту общедоступную информацию, да, которую нас учили, но я стал интересоваться и более какими-то глубокими вещами, связанными с войной. Да и когда ты на самом деле играешь такую роль, ты хочешь не хочешь погружаешься в это. Забегая немножко вперед, хочу сказать, что когда мы сняли фильм и показывали, для меня самыми важными были мнения тех людей, которые сами прошли через военные действия. И вот первый такой зритель был Станислав Андреевич Любшин, потрясающий актер. Я не раз восхищался его игрой, в том числе и в военных фильмах. И вот когда он...
«Щит и меч».
Конечно. И вот когда он после фильма встал и сказал, что у меня было ощущение, что я попал в ту эпоху, когда он сказал личные комплименты мне, как актеру, пережившему вот эти нюансы, конечно, для меня это было, наверное, самой высшей похвалой, которую уже сложно, знаете, чем-то перебить. А второй мой любимый друг, невероятно уважаемый человек, Петренко Алексей Васильевич, который рассказал потрясающую историю, говорит, мне было 6 лет, когда в нашу деревню пришли немцы, вот как у вас. У нас не было партизан, мы жили тихо, спокойно целый год, я как ребенок не ощущал никакой разницы. Мы также жили, мы также пили молоко, и у нас был гусь, который меня очень больно клевал, я его не любил. И вот мне 7 лет, прошел год, пришли немцы, и давай ловить нашего гуся. А я от возмущения побежал, схватил одного фрица за сапог и кричу: «Отдай, это мой гусь!» И вдруг он остановился, достал пистолет и сказал: «А, маленький партизан!» Меня охватил страх, прибежала мама, встала на колени, говорит: «Отпустите, это ребенок, он не понимает, заберите гуся!» Меня отпустили, я первый раз за год понял, кто это, да? И вот Петренко говорит: нахлынули все воспоминания этого времени, потому что действительно все было очень цветным, не черно-белым, все было очень по-разному, и в вас в фильме я это увидел. Целый ряд еще ветеранов говорили о том же. Знаете, один потрясающий человек сказал: я когда смотрел этот фильм, испытал одновременно невероятную горечь и невероятную радость. Представляете?
И праздник со слезами на глазах.
Абсолютно точно. Праздник со слезами на глазах. И мне кажется, что после этого фильма я лично стал лучше понимать тех людей, которые были не на фронте, а которые жили на оккупированной территории, которые уходили на фронт, да, которые работали ради фронта. Для меня стал более важен подвиг каждого человека. Я понял, что ведь все те люди, которые потом воевали, они не были предназначены для этого. Одни были цирковыми артистами, а другие – врачами. Третьи работали в магазинах, а четвертые были актрисами, да? Кто-то был учителем. И вот все эти люди, которые, многие из которых никогда не держали оружие в руках, пошли и стали защищать нашу страну. Мы же редко об этом задумываемся. С той стороны были прекрасно обученные войска, которые готовились к этому, понимаете? И не только немцы, это и румыны, и итальянцы, ну, фашисты. Фашисты А с нашей стороны шли люди, которые не думали, что они окажутся на войне. И мне кажется, что этот подвиг, он гораздо глубже, чем мы себе представляем, чем мы задумываемся. Вот. Поэтому я благодарен, во-первых, конечно, Богу, что он послал мне такую возможность. Во-вторых, сценаристу нашему Алексею Бородачеву, который писал этот сценарий и еще писал специально как под меня, как под актера, да, вот эту роль, понимая какие-то мои сильные и слабые стороны. Сергею Мокрицкому, который захотел именно снимать вот эту вот духовно-нравственную историю, да, и он пошел в эту работу после крайне успешной картины «Битва за Севастополь» именно потому, что сам, являясь человеком верующим, хотел разобраться, да, вот, и он мне предложил проводить съемки не в Беларуси, а на юге, чтобы мы, чтобы в Крыму, понимаете, чтобы у нас было вот это ощущение Палестины по атмосфере. Так что я, конечно, по-другому стал относиться к Дню
Победы. Я так понимаю, что не случайно было решение, видимо, и сценарное, а в том числе именно делать фильм не о линии фронта, а о тыле.
Вот это мы изначально хотели делать, но первая идея, которая у нас была, она касалась уже освобожденной территории. Мы сначала хотели делать фильм, когда территория только-только освобождена, и возвращается искалеченный человек, который должен все здесь поднимать. Но потом поняли, что тут все-таки уже, да, сложно, но нет внешнего врага, только вот внутренние такие вещи. И вдруг в какой-то момент меня в свое время, конечно, заинтересовала работа поп, тоже на оккупированной территории, а я подумал, что а учитель, вот как он жил? И выяснилось, что, оказывается, пропагандистская машина фашистская была отлажена ведь невероятно мощно. Мощные пропагандистские материалы. Все учителя должны были пройти переподготовку. Учили детей только до 14 лет, потом в Германию. 7 предметов. Простейшие. Математика, арифметика, русский язык. Обязательно изучение немецкой истории. Да, вернули закон Божий, но для того, чтобы народ как-то вот вроде лучше относился к захватчикам. И тут я начинаю изучать материалы и вижу, что были учителя, которые шли учить для того, чтобы продолжать работу с подпольем. Или кто-то все равно давал те предметы, которые нельзя было. Расстреливали за то, что, например, литературу преподавали. И наш учитель...
Это в фильме отражено, да.
Это отражено. Вот эти все
читает
моменты...
Читает Пушкина на уроке про биографию Гитлера, и застает это комендант местный, и потом с героем случается некая очень трагическая... Трагическая развязка этого эпизода.
Если бы не ревность этого немца, я думаю, для учителя это закончилось бы гораздо хуже. Ему было важно просто его вот в глазах женщины унизить.
Продолжим разговор о Дне Победы и о фильме «Я учитель». У нас в гостях сегодня Александр Сергеевич Ковтунец, продюсер, актер, телеведущий, президент общенациональной программы «В кругу семьи». В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».